Все ли надо прощать, как по-вашему? Ага. А может быть, все надо прощать?
Потому что святой Николай стал святым, а потом он не простил. Он подошел и ударил. Он же не простил за Господа.
Правильно. Правильно. Помните человек с бульвара Капуцинов? Там они такие хорошие все стали. А потом зашел этот алкаш, который еще в тему не вошел, и сказал: вы превратились в каких-то трусливых мулов. Этот ваш нехороший синематограф превратил вас в эти... И этот карачница встал и говорит: мулов, я вам прощаю. Но синематограф... Понимаете? Что-то надо прощать, а что-то мы не имеем права прощать. За себя? Да, пожалуйста. Потому что эти враги, они реально указывают на нас, что-то у нас там не так. Вот. Ну, а что касается... Итак, нас будут тренировать на мелких вещах. Какая-то тетя Маша, какая-то соседка Даша, какая-то вот это. Это не враги. Это люди, которые просто корректируют наше хамство. Не предназначение, ничего. Когда я выпрошу предназначение, его не дадут без моего заказа. Вот тогда появятся настоящие квалифицированные враги, которые смысл жизни будет тебя вот потопить. Вот это от Бога. Те враги, они даже в категорию врагов не... Это я сам где-то сам что-то не так сделал, и они меня просто корректируют. И там можно как-то найти, что я, наверное, тоже виноват. Но когда вот эти враги появляются, настоящие, без Бога, вы никогда их не простите и не поймете, зачем это вообще вам привалило такое чудо. Не поймете. И никто вам не поймет. И все окружающие, все абсолютно окружающие скажут: ты прав. А их, конечно, надо засудить. И поэтому только при помощи Господа можно что-то разобраться в этом. Такие настоящие враги. Кто-то может вспомнить историю из Священного Писания или из жизни, когда... То есть это как аксиома. Если мы думаем по жизни просто двигаться... По жизни мы испытываем счастье, когда двигаемся. Когда мы перестаем двигаться, а мы не просто перестаем двигаться, мы тонем, как в болоте. Рутина. Мы раздражаемся, брюзжим, потом старческий склероз, мы разум и все. Нас засасывает. Надо двигаться все время. Так вот, без врагов двигаться нельзя. И верующие люди знают, что... Если все спокойно, и никто не беспокоит, и все нормально, Господи, на что ты меня оставил? Верующие. Это у вайшнавов так говорится. А как по-вашему, кто сказал, кому принадлежат эти слова? Горе вам, если все о вас хорошо говорят. Кто это сказал? Нет, вопрос просто, кто это мог сказать? Это сказал Иисус Христос. Горе вам, если все о вас хорошо говорят. Горе вам, он сказал апостолам. Это значит, вы не в теме, ребята. Вы задружились с этим миром. С этим миром надо дружить. Но с кем нельзя дружить? С кем нельзя дружить, кто говорит... Вот совесть мне говорит так, а он говорит: нет, ты совесть должен потоптать и сделать так. Перестань делать то, говорить это, тогда я на тебя не буду обижаться. Ну, извини. Другими словами, умри, как личность, как все. Вот иди за мной, что я тебе скажу. Вот таких вот, с такими дружить не надо. Им надо сказать спасибо, было очень приятно познакомиться. Они вам, кстати, сделают пиар бесплатный, такой пиар, который вы ни за какие деньги не закажете себе. Все вас узнают. Знаете, что такое пиар, да? Реклама. Все святые пользовались вот этой, это Божья реклама. Враги вам сделают рекламу, не друзья. Не надо заказывать. Потому что враги – это их смысл жизни. Они будут на всех углах о вас говорить, а потом Господь вас подымет, а вас уже распиарили. Все, не надо ничего говорить. Вот с этими не надо дружить. Ну, не дружить, а ну спорить. И потом, когда вы оттолкнетесь, полетите дальше, враги эти, выполнив свою функцию, снова станут вашими друзьями. Или второй вариант. Вы на них обидитесь, будете им что-то доказываться, они будут пожизненно вашими врагами. Пожизненно. Их смысл жизни, у некоторых людей смысл жизни с кем-то воевать. Ну, это такие особо одаренные есть. Ну, кто-то вспомнил еще из своей жизни, из Священного Писания?
Ну, сказку «Гадкий утенок» написал, то же самое.
Ну, это не Священное Писание. Я просто хочу, чтобы вы убедились, что ни одно серьезное событие в мире не происходит без врагов. Ну, вот смотрите, ну, я не знаю, ну вот Иосиф, да, Иосиф. Знаете, кто такой Иосиф, который стал первым после фараона человеком? Первым. Кому он обязан был своему прогрессу? Вспомните. Братьям, которые кинули его на смерть в яму. И потом они, когда пришли там извиняться, потому что он мог только бровью повести, их там растопчут, вообще ему даже руки не надо предлагать. И по тем законам он имел на это право. Глаз за глаз, за око, Ветхий Завет. Он имел на это право. Вот. Он этого не сделал. Он говорит, как вы можете говорить? Он там, он заплакал, Иосиф. Почему? Потому что человек был с Богом все время, и у него, а если ты с Богом, значит, ты понимаешь, что, наверное, что-то это надо. У Бога есть свои такие хода, которые нам непонятны. Непонятны. Пока не выведет. И человек, который с Богом идет, он что-то понимает, но, по крайней мере, не боится. Остальным даже объяснять не получится. Не получится, не скажет, ты вообще с ума сошел. Почему не получится? Потому что это мою судьбу он делает. И он мне лично говорит. Это такое тайное. И больше никто об этом вообще не знает. Никто. Кто-то еще помнит? Хорошо, тогда мне хочется, чтобы убедились в этом. Скажите мне хоть один случай, кто без врагов, ну как-то по жизни прогрессировал. Хоть один. Не обязательно там в религии. Кто-то помнит? Ну что, просто вот так вот. Были, да? Просто надо хорошо вспомнить. Что? Как? Соломон? О, у Соломона была очень интересная кувыркательная жизнь. Да, мудрый, да. У него очень была интересная жизнь. У Давида была очень интересная жизнь. Там врагов было сколько угодно. Назовите мне хорошо, назовите мне хоть одну выдающуюся личность, у которой бы не было врагов. Хоть одну. Ну, как минимум, завидовать будут. А есть, которые будут копать. Копать, желать убить. Личности такого калибра обязательно имеют где-то штук 15. Потому что это то, что им надо шагать дальше, на что же им опираться? каком возрасте?
Ну да, это такой, может быть, и коварный, и пуговый, просто одновременно. В каком возрасте это обычно бывает? Инструктаж по технике безопасности, когда ты люди проходят?
Ну, до 14 лет, говорится, идет перезапись кармы. Перезапись кармы. То есть считается, что люди, когда жили чуть-чуть подольше, память была чуть получше, они помнили прошлое свое воплощение.
Сейчас техникой можно пользоваться.
Ну да, но считается это не очень хорошо для духовного роста. Не очень хорошо, потому что мы влазим в такие в тонкие планы. И неквалифицированно. Нет сейчас специалистов таких. И поэтому у нас до 14 лет нет необходимости вспоминать. Помните, я когда-то рассказывал, один ученый, правда, он после этого, мы поговорили, он уничтожил эту машину, которая машиной определяла прошлую карму. Помните, да, я рассказал? Был 100 лет со дня смерти Елены Петровны Блаватской, со всего мира понаехали туда, понаехали. Я там делал лекцию, это было в Днепропетровске, и там... И после лекции ко мне подошел один здоровый такой, на голову выше меня, только толще в два раза. И он ученый, он физик. Он рассказывал такую вещь, мы там до полночи просидели с ним. Человека просто садят в кресло, какие-то там присосочки к нему, вот эти вот датчики к машине, верьер, настройки, обычные 220. Вот. И человек... просто концентрируется, какая у него болячка. Вот в последнем случае он рассказывает, была язва. Просто была язва, и он концентрируется на ней, тут раз, и у него без всякого ребёфинга и вот этого дыхания в голове появляется картинка, куда-то он бежит, кого-то стреляет, убивает или что-то. Какой-то поступок всплывает в голове. Причем в этой жизни он этого не совершал явно. И вот когда он говорит, вот вижу, этот оператор, этот вот ученый, просто берет и ручкой стирает это воспоминание. Стирает. Вы сейчас в курсе, что вот в КГБ, в таких, в СБУ, там, во всех этих, давно этим уже занимаются. Давно могут программировать человека, считается это не просто антигуманно, антирелигиозно, а бесчеловечно. Вот, и потом он встает, у него все отсоединяют, язвы не находят. Стирается из памяти поступок, язвы не находят. Это не было покаянием, это просто так, чук и все. И мы поговорили, и в результате разговора он сказал, я уничтожу эту машину и постараюсь, чтобы никто никогда больше это... Ну, я думаю, в спецслужбах такое применяется давно. Давно, потому что, ну, конечно, вам никто не расскажет. Да, да. Мы даже не представляем, как технически можно... Просто, понимаете, это машина. Человеческое тело – это машина. И оно не сильно отличается от тех механизмов, которые мы уже понастроили. Мы думаем, это живое. Нет, это машина. И поэтому люди давно уже научились воздействовать на вот это вот. Да. Просто сыворотка правды. Что-то вкололо, человек просто лгать не может. Да. Используется. И низкие частоты как влияют. Это все это. То есть мы убираем внешние причины, на физике убирается, а как бы совесть остается безучастна, и вот это есть грех. И он наказывается. Я знаю, после этой конференции я знал одного человека, который погиб. Он повез в КГБ оружие, психотропное такое оружие. То есть, ну, просто физика и как можно на массу людей влиять. Он поехал на велосипеде, его сбила машина. Интересно, да? Это Калашников некто. Некто Калашников. Вот.
Автомальчик?
Нет, не тот, который автомальчик, другой. Я просто знал лично этого человека. То есть, видите, Господь даже останавливает такие вещи. Они... И поэтому не ищите мертвого среди живых и живых среди мертвого. К Богу, к счастью, просто к жизни, к движению нельзя относиться механически. Вот вы будете это делать, вот так вот вставать, вот так вот мыться, вот это налево, это направо, и все получится. Это мертвое, живого не достигает. И наоборот, не ищите там в этом мертвом что-то живое, не ищите Бога, там Бога нету. Оно помогает, потому что есть посвящение в религию, есть посвящение Господу. И желательно, чтобы сначала состоялось посвящение Господу. Посвящение Господу состоится, знаете, когда? Когда... Вы что-то запомнили, что я сказал? Когда состоится посвящение Господу? Самое главное, к чему этот разговор? Ключевое слово нынешней темы какое? Обида. Когда мы перестаем судить, это есть симптом, что что-то у нас в этом направлении продвинулось. Если мы продолжаем судить и продолжаем обижаться, и нас посвятили в религию, религия зацементирует, укрепляет то, что есть. Если я как-то с Господом нашел язык и в религии, религия меня очень защищает и закрепляет. Но если я еще обидчив, еще не понимаю, что все не просто так, еще в религии, религия закрепляет мой эгоизм. Понимаете? Религия закрепляет мой эгоизм. Религия — это хорошая очень система. Сильная система. Сильная система. И поэтому с Господом знакомятся до этого. Как до этого? Ты зашел в церковь, сразу тебя с Господом знакомят. А не так, сначала выучишь это, а потом мы тебе расскажем. Вот это неправильно. И поэтому вот христиане сейчас правильно делают. Они приходят, они сразу веруешь, вот и все хорошо, он тебя все спас. А потом уже как платочки повязывать, как свечку там и все и такое. Понимаете? Это позже. Позже. Потом как ты должен пить, курить, бросить. Это потом. А не так, ты сейчас вот это... из себя что-то такое сделаешь, а потом нет, наоборот не получится. Потому что когда ты будешь это делать, а с Господом ты не познакомился, ты станешь безжалостен к себе, аскеза такая, да? А кто к себе безжалостен, тот и над другими не жалится, начнется зависть, потому что я такой к Богу изо всех сил, а вот он и пьет, и курит, смотри, счастливый меня, и здоровье у него лучше. И ж надо же его осудить, конечно, да? Или я его столько знаю, а он меньше знает, а смотри, у него что-то получится. Начнется зависть, начнется осуждение. И поэтому сначала с Богом, потому что только с Богом можно не судить. Потому что он не судья, Бог не судья, карма судья, закон судья. А потом можно изучать законы. Религия – это серьезные законы, это математические законы. Я вам сейчас кое-что зачитаю из этих законов. В Шримад-Бхагаватам описано, это так отступление, потом мы это как бы я вклиниваю сейчас в эту тему. Самая главная тема, без врагов вы не продвинетесь, но если вы не будете их осуждать. Если вы их осуждаете, вы сами завязли. Вот. Враги от Бога, однозначно от Бога. Друзья не от Бога. Я вас разочарую. Друзья не от Бога. Друзей мы сами понабирали, нам так комфортно. Вот. Потому что настоящие друзья, Иисус наш назвал Иуду другом в момент предательства. И в момент соболезнования Петра, Петр, самый такой любимый, он и там проявил, самый такой боевой, там и по воде-то прошел, и каялся, и это. Говорит, может быть, не надо, может, не стоит. Он говорит, отойди от меня, сатана, однозначно. Понимаете? Духовный путь, друзей и врагов. Что я хотел прочитать? Сейчас я вам прочитаю. Есть Господь Брахма. Господь Брахма – это тот, кто сотворил этот мир по указу Господа. Не сам Господь. Есть Господь, а есть Творец. Ну, тут могут разночтения возникнуть. Ну, так описывает Шримад-Бхагаватам. И был такой персонаж, некто Дакша. Дакша, который по его приказанию, в общем, плодилось человечество. И у Дакши было 13 дочерей. Дакша означает, ну, умелец, такой многостаночник, как это. И то он умеет делать, и то он умеет делать. Вот. И важную роль. Но самое главное, я просто буду читать перевод с санскрита, как звали его дочерей. Одну дочь звали милостливость, другую умиротворение, удовлетворение, процветание. Каждое слово на русский, которое я говорю на русском, это имя дочери Дакши. И каждая из этих дочерей Дакши, их 13 аж, они все вышли замуж за одного человека, которого его звали Дхарма. Ну, не человек, он полубог. Ну, не полубог даже. Ну, полубог, так легче будет. Дхарма. Дхарма означает религия. Дхарма означает долг и религия. Религия – это тоже долг. И вот смотрите, от Дхармы, от религии, и у каждой этой дочери родился ребенок. И смотрите, и сейчас пойдет математика. Сейчас вы каждый отследите, почему у вас что не так. От религия плюс милостливость равняется бесстрашие. Сына их звали бесстрашием. Если кто-то трус, он просто жестокое сердце у него. Он не может миловать людей. Он судит. Бесстрашный человек не судит. Религия. Но без религии все это не работает. Религия плюс милостливость равняется бесстрашие. Если у кого-то трусость, значит, будь помягче к людям, смелости прибавится.
Это тоже касается религии, там же никакого.
Я сейчас 13 пунктов назову, подождите. Может, оно, то, что вы хотите, войдет. Счастье рождается. Религия плюс умиротворение. Умиротворение. То есть я доволен, тогда будет счастье. Если не будет умиротворения или религиозности, счастья не будет. А религиозность, знаешь, что такое религиозность? Не сиди ни у кого на шее, вот вся религиозность. Дхарма – это долг. Не будь там, я такой трансцендентный, я там всем предался, а ну теперь быстро, или так быстро покормите меня, защитите, а я сейчас буду предаваться. Нет. Религиозность – это я сижу на своих харчах, или я предаюсь Господу, и при этом никого не прошу обо мне заботиться. Понимаете, что такое религиозность? Дхарма. Я никого не сижу на шее. Это очень просто. Вы думаете, религиозность – это поклоны в эту или в другую сторону? Нет. Просто не сиди на шее. Можешь говорить умные слова или глупые слова, но не сиди на шее. Вот религиозность. Дхарма. Это очень просто. Это очень практично. Итак, не будь просто лодырем, скажем так. Но не сидеть... Почему религиозность и долг, они рядом? Потому что без религиозности вы свой долг просто не сможете выполнить, просто не подтянете. Если не будете знать этих законов, не получится. Обида начнется. Обида, а что я за это должен? Вот так вот начнется. И не сделаете. И тогда не видать вот этого счастья, бесстрашия. Итак, религиозность плюс умиротворение, родился сын счастья называется. Если хотите, на санскрите могу, но не стоит запоминать. Удовлетворение, религиозность плюс удовлетворение. Будет хорошее настроение. Родился такой сын от дочери Дакши. Дочь звали удовлетворение. Я удовлетворен и религиозен. У меня хорошее настроение. То есть хорошее настроение – это уже хорошо. Есть процветание. Дочка была процветание. Религиозность плюс процветание. рождается ликование. Ну, мне как-то это не очень греет. А вот это вот меня вот зацепило. Меня зацепило бесстрашие. Потому что если человек трус, то вся жизнь насмарку. То есть, если ты не жалеешь людей, жесткий к людям, значит, ты будешь трусом. Ты будешь всю жизнь прятаться. Ничего хорошего не совершишь. Просто побоишься. И вот это мне тоже запало. Религиозность плюс религиозные принципы. Знаете, что получается в результате? Связь с Богом. Я религиозен и соблюдаю, что религия говорит. Не пей, не кури. Ну что религия советует? Связь с Богом. Смотрите. Я когда почитал, мне даже страшно стало как-то. Если я нарушаю религиозный принцип, связь с Богом теряется. И я вспомнил. А у мусульман говорят, если человек, мусульмане, забыл, с какой стороны приезжали, он говорит, одна сигарета, 10 дней ты с Господом контакт теряешь. 10 дней. Я не знаю, откуда это, в Коране не знаю, не читал, потому что он по-русски там не очень говорит. 10 дней. А знаете, что это имеется в виду? Это не значит, все, я сейчас меня тут наголо обрили и это кутузку. Нет. А ты просто никакой идеи, никакой информации изнутри ты не получишь. Никакой интуиции, забудь. Тебе придется спрашивать у окружающих. Религиозные. Но религиозные принципы плюс религиозность, это значит, у тебя телефон под рукой. И ты можешь позвонить Господу. Алло. А что тут такое? Но телефон может, но ты с Господом должен разговаривать. Многие просто имеют этот телефон, но не звонят. Они говорят, надо его протереть, надо купить новую модель телефона, ну, принципы шлифануть. Понимаете? И не это, в связь не вступая с Господом. Имеется в виду, они не доверяют своей совести. Боятся. Телефон им звонит, алло, надо вот это. И пошел везде бегать. А точно это надо? Точно это? То, что тебе по телефону сказала, никто тебе подтвердить не может. Целый Господь сказал. Никто тебе подтвердить не может. Почему они бегают? Жестокосердные люди. У них нет бесстрашия. Потому что слушать свою совесть нужно бесстрашием. Но нарушая религиозный принцип... Провод чик и обрезали. И тогда придется по законам вслепую, по правилам, по книжкам. А жизнь она такая, ни в одну книжку не вписывается. Что еще? Достоинство. Вот кто хочет иметь достоинство? Иметь достоинство это значит все это видят. То есть тебя уже никто не оскорбит, если даже захочет, просто не посмеет. Это религиозность плюс благородство. Благородство. Религиозность плюс рассудительность, будет экономическое процветание. Религиозность плюс разум. Знаете, что будет? Память. Вот у меня очень плохая память. Разума, видимо, нет. Но если кто-то хоть один пункт осваивает, больше не надо. Святой это не тот, кто есть там 26 качеств там, преданного, там, святой личности. Если вы обладаете одним качеством святой личности, хватит. Это не надо каждым. Мы тогда комплект как бы составляем, кто чего может. Кто может быть без памяти, но зато что-то другое есть. Религиозность плюс терпение равняется спокойствию. Спокойствие. Это больше, знаете, кому нужно? Мужчинам. Мужчины должны быть терпеливые, потому что женщины не могут быть терпеливые. И у них неспокойный ум. Вот мы говорили в самом начале, что женщин надо выслушивать очень долго, чтобы все в порядок приходило там. И мужчина терпеливо слушает, думает, ну, внимательно слушает, внимательно слушает. А его разум спокойнее, потому что у него, ну, у него ум, у него разум больше, ум меньше. Он спокойный, а женский ум просто дублирует мужской ум и все. Вот. По-другому не получается. Поэтому мужчинам больше надо терпения. Женщина, паника, он раз, выслушал, и она успокоилась. Вот. Стыдливость. Религиозность плюс стыдливость. Вот это очень интересное качество. Получается скромность. Стыдливость. Что-то как-то не звучит, да? А знаете, что такое стыдливость? Это понимание своей неправоты. Человек, которому стыдно, он понимает, что же я наделал. Это момент покаяния. И этот момент трансцендентный. И в этот момент он обладает качествами святой личности. Поэтому святые все скромные, скромные. Им стыдно пожизненно. Стыдно пожизненно. Ко мне приходили, там рассказывали проблему, я говорю, ну, наверное так. И ряд случаев, когда человек просто раз и выздоравливал. Вот чудо. Чудо. И я начал, думаю, захотелось же чудо регулярно, да? А оно не каждый раз почему-то. Стал анализировать. И увидел ужасную вещь, что во всех исцеленных случаях, которые вот так вот раз и все, мне было стыдно ужасно, что я выслушиваю то, что сам не выполняю. Вынужден говорить то, что не выполняю. Мне было стыдно. И тогда он излечился. Когда вам стыдно, вы святой. И что-то получается. Понимаете? А когда я просто умничаю, что вот это так, я говорю правильные вещи, ничего не происходит. Скромность. Я умничаю, я такой вот гуру, сейчас вам расскажу. Нет. Просто Господь свел. У этого проблема, а у этого есть информация. Этот сообщает. Смотри, скоро это тебя коснется. А этот понимает, почему. И они просто меняются. Но чтобы оно поняло, мне надо найти в себе, что я то же самое делаю, ну, может, на каком-то минимизированном уровне. Может, что-то он реально что-то украл, а я, может, просто рабочее время на 10 минут раньше сбежал. Может быть, так. Если это вижу, и мне становится стыдно, ему становится стыдно, он кается, и у него проходит. Если целитель не кается, больной тоже не кается. Кто такой святой, кому по жизни стыдно? Интересно, да? Но они стыдно, вроде плохо, да? Но на самом деле они счастливы, они блаженные. Стыд для гордого человека, обычного земного человека, как наказание. Совесть грызет, да? Совесть грызет, грызет. А я ж не поддаюсь, я крепкий орешек. Я все равно по-своему сделаю. С кем борешься? С Богом борешься. Оно так подгрызает, мучает все время. А тот говорит, а тот бежит за совестью. Идите за совестью и сбежите сюда, так сказано. Сбежите сюда. Они идут за совестью. Они говорят, а ты тут, да, это. И они все такие скромные. Я встретил однажды, я встречал людей, но я увидел, которые вот был, есть такой, он был президент Киевского храма Нитай Читания. А потом он получил саньясу, он стал. Ну, саньяса это значит, ну, полностью отреченный, ну, святой. И вот у меня была проблема, я с ним лет 7 назад встретился. И он меня ж не знает совсем. Какой-то вообще непонятно кто, откуда. Я Гитай Читания, так, можно к вам обратиться? Он упал передо мной на коленки и говорит, о, конечно, я счастлив, буду вам это помочь. Думаю, ничего себе. А которые там с погонами поменьше, так, к ним очередь, подойдите, у нас сейчас неприемное время. Я думаю, вот это да. И он мне уделил времени. Я говорю, ой, а чем бы вам помочь? Он говорит, помолись за меня, у меня что-то вот там и там болит. практически святой, говорит мне, ну никому, помолись за меня. Я шел, это было в Днепропетровске, я шел от храма Днепропетровского на вокзал и там читал джапу на четках. И я не помню, чтобы я когда-то так молился. Мне так было, так хотелось, что так у меня молитва была. Ну, были по-другому как-то, но вот так, чтобы не было. Вот видите, им стыдно. Им стыдно. Судить автоматически уже нет. Вот этот человек уровня. Вот этот человек что-то достиг. Этот человек не судит. И что к нему не приходит, он это принимает, там смирение, терпение. Этих категорий вообще у него не существует. Он понимает, почему это приходит. Он понимает, что чтобы пойти дальше, надо на что-то опереться. Должно быть противодействие, должно быть противостояние, должно быть опора. Как человек, если по болоту нет опоры, куда он уйдет? Утонет. Вот так и это. Он понимает. И он благодарит за это Господа. Вот. И желает счастья вот этим всем. Профилактически. Если сразу не можете. Я сначала, знаете, как прощал? Когда узнал, что надо прощать. Так, надо их всех простить. Ух, сейчас я их как прощу. А еще узнал, что если я их прощу, им еще хуже будет. Понимаете? Надо их обязательно простить. То есть, ну сначала хотя бы так. Сначала хотя бы так. Вот потом потихоньку, потом если, ну надо с чего-то начинать. Ага. Теперь скажите, что я немножко не так сказал, или вопросы возникли, а потом я, чтобы вот тут ничего не осталось. Самая главная тема. А, что-то не записали там? Религиозность плюс милостливость. Тогда будешь, да, тогда не будешь трусом.
Ага. Говорите, появились враги. А как с ним, как относиться к ним? Ну, получается, выходить на контакты, например, ну давай как-то разберемся, чтобы мы не были врагами. Или ну, есть такая категория врагов, которым лучше не выходить вообще, чтобы они не навредили.
Враг появляется, у него две функции. Первое, скорректировать вас, может изменить направление вашего движения. Раз. И второе, дать хорошего пинка. Потому что сами вы, он будет. Мы просто до встречи с ним буквально спим. Я не буду подробности рассказывать, потому что это так бы, уж не такой уж сейчас он враг. Но тогда был враг. Человек, который... Не мне лично, не лично мне, а то, что я хотел говорить, он говорил и все там извращал. И вдруг я вижу, его повышают в звании этого человека. Я подумал, если он без всякого звания столько людей перепортил, то сколько он теперь может перепортить? Мне в голове все взорвалось. Я пошел там к одному начальнику и сказал, мне это не устраивает, я сделаю второй храм. Потому что там, в этом храме, вообще людям не то говорят. Вот так вот. Я просто взбесился. И вот сейчас это второй храм, потом этому второму отдали тот и первый, то есть все сейчас нормально. Но если бы я вот так вот, меня не толкнули, это надо очень сильно дать пинком по мозгам, чтобы что-то взорвалось. Не было бы ничего этого. Вот. И я благодарен этому человеку. И всем им слава. Слава нашим врагам, короче говоря. Да? Почему? Потому что они от Бога как минимум. Они не понимают свои функции. Они не виноваты. Они не виноваты как личности. Они просто зомби в этот момент времени. Когда идет, если идет просто что-то мое личное, шкурное, я где-то хочу продвинуться. Это одно. Там, ну, там просто дхарму выполняет, там все нормально будет. Но если ты что-то делаешь для других людей, это уже Божие. Там супер враги выйдут. Там такие супер, с которыми без Бога ты просто ничего не сделаешь. Ты их не сможешь простить, не понять не сможешь. И поскольку там, Господь и не дает таких задач нерелигиозным людям. Просто дает. Ну так вот талант проявляется. Ну, по-другому не получится. То есть, чтобы проявился талант, надо очистить, потому что там семимильными шагами, а не семеня. И это о ком я говорю? О каких-то суперлидерах, что ли? Нет. Обычных верующих. Обычный верующий человек вот это проходит. Обычные верующие, у него появляются супервраги. Просто потому что то, что с Богом связано, то супервраги. То, что с Богом не связано, ну просто карма. И психологически, и болезненно переживается одинаково. Ну, понятно, да? Что еще? Рома что-то хотел?
Напомнить ситуацию, когда мы не должны прощать.
Когда это против нашей совести? Когда это против нашей совести, совесть никогда не встает на нашу личную сторону, а она обычно нас поддерживает или даже высказывается по этому поводу, когда это не мое личное дело, это какое-то общество, я защищаю каких-то. Вот. Мать защищает своих детей, очень простой пример. Вот. Ей кто-то говорит, да ладно, а у нее долг, это долг, они от меня зависят. Если человек выдвинулся на какую-то позицию, от него люди зависят, он ради этих людей может что-то такое делать, и совесть ему будет подсказывать, и кто-то скажет, да брось ты это, ну кому оно тебе надо? Ты скажешь, не-не-не. Потому что начнется противостояние, и кто-то скажет, как тот Петр Иисусу, он скажет, а ну тебе надо. Надо сказать, ну не говорите, отойди, сатана. Сказать, спасибо, мы учтем, да, чтобы не обижались. Нет врагов и нет продвижения?
Нет врагов, нет продвижения нашей преемницы.
Покажите мне хоть одного человека, у которого нет врагов. Если нет, то я скажу, горе вам. Иисус сказал, горе вам. Но смотрите, враги есть у каждого обязательно. Господь побеспокоился, чтобы... Враг хочет вас остановить ваше движение, изменить движение и задать ускорение. И этот враг не враг, это от Бога. А вот как вы на это среагируете, вот то уже князь мира сего, как вы на это среагируете.
А про него может быть и сын, и мать, и дочь, и жена, и кто?
В первую очередь, самые близкие люди. Самые близкие люди, да.
Брама переводится со скрита, как врата.
Врата, да.
А вы говорите, что создатель материальный.
Еще раз скажите.
Вы сначала сказали, что Брама это создатель по воле Господа в своем мире.
Ну да, и что?
А как тогда понимать, что его, условно, перевод его имени это врата?
Потому что все входят через него и уходят через него. Входят. Он врата через него. В этот мир входят через него и выходят. Он как. И вот в православной церкви ворота называется Брама. Еще вопросы? Какую? Это Шримад Бхагаватам, там все описано. Это очень много книг вот таких вот. Я не помню сейчас, извините, не помню. Ну, про Дакшу. Найдите Дакшу и про Дакшу там. Вплоть до того, как ему там голову отрубали.
Мне очень понравилось ими, да? Что вот такое же описывают, когда...
Ну, я просто давно это вот... Ага.
Когда злое сердце, да?
Ну, не злое, а, ну, такое жесткое... Немилосердное сердце. Да, тогда трус. Тогда будет трус.
Человек, который боится, да?
Да. Он боится, потому что у него вот сердце жесткое.
А какие аналогичные качества могут быть еще? Ну, близкие
сегодня. А из этих 13 можно составить любое.
Этого качества,
чем боится.
Вы синоним хотите?
Ну, то есть, да, как проявляется, какие еще у него качества проявляются, да? Как понять, что это вот это там. То есть он, вот я говорю, он рыска, он там еще, что еще.
Хорошие или плохие?
Ну, отрицательные качества, что
отрицательные?
Этот человек.
Ага.
Как его вычислить, чтобы... Ну,
это мир страха. Угу. Это мир страха. Есть мир Бога, есть мир страха. Если мною управляет страх, я пойду на любое преступление. На любое абсолютно. То есть, какие качества, ну, вопрос такой. Любое плохое называете, оно будет. Поэтому говорят, смелый, значит, верующий уже. Потому что смелость, бесстрашие, берется из милосердия и религиозности. Больше нет, куда ее черпнуть. Это не тренировка на войне какая-то. Нет. Смелость, религиозность и милосердие. Тогда ты можешь воином быть. Кстати, ты тогда, как неприкасаем, тебе тогда и пуля будет бояться. Милосердный. Вот. Раз ты милосердный, значит, ни на кого зуб не имеешь, тебе по карме просто пули не положено. Ну, тебе тоже никому до тебя убивать не хочется. Вот и все. Вот. И получается воин. Проходной билет до Господа. Потому что Господь, он такой военный. Возьмите...
Пропущик.
Ну, берите выше. Самый военный, какой, самый военный высокий чин, какой вот он бывает, вот он и есть Господь. Он приходит только с войной. Только с войной. Мир – это вот то болотце, и впереди себя посылает вот этих вот врагов. А сам становится на мою сторону. Ты только их прости. Просто поступи, как я поступаю со всеми. Просто не осуди. И я тебя возьму, и мы оттолкнемся от них, и полетим как с трамплином дальше. Бог на моей стороне. Но если я не простил, я поступил не как Господь. Не согласно духовной природе. Сначала материальный, он говорит, ну что я тебе могу сделать? Все. И просто потасовка получается. Но Господь приходит с войной. А когда мир? Нет, когда мир. Ну, мир мы сами себе можем заказать и организовать. Знаете, приходишь в магазин, вот там написано, ушла на базу, да? Вот, а когда мир, Господь говорит, ушел, это отдыхать куда-то. Вот Кришна, он уходил в Двараку. Когда был мир, он уходил в Двараку, там был его город, столица его. И все хорошо. И все сразу сильно грустили после этого. А когда война, он приходил и там веселил народ. И поэтому бесстрашие необходимо. Бесстрашие необходимо почему? Вот Господь, который еще ничего не сделал для тебя. И он как совесть, он даже не рядом. Ты его не видишь. А вот чудовищные обстоятельства. И ты должен поверить, что твоя совесть тебе подсказывает правду, и что они просто миражи, и ты сейчас легко перешагнешь. От головы их оттолкнешься и полетишь дальше. Вот это бесстрашие. Верить Господу бесстрашие. Верить Ему Господу бесстрашие. Потому что. Вот есть очень... Ну, вера это... Это качество воина. Есть люди, которые очень много знают, но не верят. И они думают, от этих обстоятельств их спасут их знания. Не спасут знания. Ни от каких обстоятельств меня не спасут ни деньги, ни знания, ни богатство, ни моя красота. То есть есть 6 совершенств, они названы попарно, мужское и женское. Красота, сила, вот 2. Отречение, богатство. Не спасают от этих ситуаций. И знание, и вера. То есть знание и слава. И спасет только слава Божья, говорится. Потому что вот эти 5 качеств у дьявола тоже есть. А славы Божьей у него нету. И вот когда я на славу Божию, на славу святого имени, повторяю его имя, о, там Господь, тра-та-та-та-та, говорю, и все. И тогда у меня слава – это мистика. Он меня мистическим образом через это все переносит. Я смотрю, думаю, ну не может быть столько совпадений. А где совпадение, не получается скомпоновать, там просто как-то разрушается все. И только верующий человек, он уповает на славу Божию, а остальные уповают на вот эти пять. А эти пять принадлежат в этом мире князю мира сего. 3% денег у всего населения земного шара, вернее не так, у 3% населения земного шара почти все деньги являются их собственностью. А мы за оставшиеся крохи деремся. Вот, пожалуйста. А на эти деньги куплено вот это все перечисленное, кроме славы. Воин, он, знаете, пренебрегает. Воин – это тоже талант. Нас сначала немножко так шлифуют. Один враг, второй враг. Простил, значит, понял. Простил, значит, победил. Победа в прощении. Там простил, там простил, там простил. И что этим уничтожается? Уничтожается желание зоны комфорта. Вот мой талант, и он просто оплыл как жиром вот этим комфортом. Потому что талант, мы же говорили, он, человек начинает действовать так, а зона комфорта не дает. Вот эта зона комфорта, хорошее такое психологическое понятие, но на самом деле это просто боль.
Что?
Боль. Обычная боль. Я когда вот такие вот лекции кому-то когда-то говорю, он говорит, ну не могу тебя слушать, как это что-то, это религия, там же должно быть все классно. Какие враги, надо всех прощать. Я говорю, я об этом и говорю. Ему боль не дает принять. Тебе больно? Ты такой лидер, и тебе больно? Ой, он меня оскорбил. Тебе больно? А знаете, кому больно? Больному больно, здоровому не больно. Если я больной, и мне тут открыты раны, меня ткнули, я говорю, ой-ой-ой-ой. И ты лидер, и что ты людям хочешь сказать? И что больной может дать здоровым или больным? Ты уже боль может дать. И вот такие лидеры дают боль. Каким образом? Учите вот это, вот это, вот это. Построились, счастья нету. Почему? Да он сам больной. Он сам больной. И поэтому жизнь сначала тебя протащит по вот этих вот. Ты научишься переступать через боль. Переступать боль — это значит научиться прощать, а потом в дальнейшем вообще не осуждать, не судить. О, тогда ты здоровый, и тогда ты можешь давать здоровье людям. Вот для чего это. Вот это вот. Ты должен научиться с этой болью что-то делать. Не замазывать, а просто перешагивать. Господь тебя там исцелит. Просто вспомни о нем вовремя. Ну что значит прощать?
Сначала научиться прощать, а потом
да. Замечать. И вот когда ты становишься здоровым,
потом не замечаешь, да?
Потом у тебя просто по-другому не сможешь делать. Ты, ну, ты привыкнешь так. Это тоже привычка полезная. Надо завести привычку прощать. Сначала не осуждать хотя бы, да? Потому что этим люди просто развлекаются. То есть сегодня никого не осудил, как бы мозги не застоялись, да? Нет, это веселое занятие, да? Чувство собственного достоинства поднимает. Когда человек прощает, при условии, если он здоровый, если он по-настоящему прощает, он отменяет карму этого существа. Он прощает, он отменяет грех. И он, этот человек, которого я простил, ну, при условии, если я здоров. То есть, смотрите, куда это все выходит. Я ему гиену огненную отменил человеку. Сколько это стоит? Богатство, красота. Вообще, какими это коштами, ресурсами это можно как оценить? Отпущение грехов. Это я говорю о простом верующем человеке. Потому что атеист простить не может в принципе. Я такой хороший. Я выполняю свое вот это вот предназначение. Я на заводе, у меня почетная грамота, я жене не изменял, водку не пил. Но прощать ты, извини, не можешь, потому что с Богом не связан. Потому что прощение и амнистия идет оттуда и больше ниоткуда. Ты сам простить не можешь. И ты не можешь обладать ни одним из перечисленных качеств, вот которые я говорил, эти 13. Потому что это будет такое, ну, может быть, хорошая карма, которая сегодня есть, завтра нет. Никто, как говорят там, от сумы и от тюрьмы не застрахован. Никто. Что-то такое подымется и все. И таких случаев сколько угодно. Не может в принципе простить. А обычный верующий человек, я сейчас то, что говорил, это не для каких-то супер-пупер лидеров. Это для обычного верующего человека. Он становится волшебником. Просто здоровым человеком. Святой – это просто здоровый человек. Просто здоровый человек. Все остальные болеют, им больно, они обижаются. Ой, меня там обидели, ой, меня там затронули. А эти приветствуют вот эти вещи, приветствуют. Им уже не больно. Им уже не больно. У них нет уже этих проблем. Но для них проблема, когда долго чего-то, приключений не случается. Вот. То есть вот оно куда ведет. Если мы встанем просто на путь прощения, смотрите, куда это приведет. Если мы не встанем на путь прощения, то есть мы будем с этими бороться, вот с этими, отстаивать себя, мы теряем опору под ногами. И твердая почва превращается в болото. Мы просто перестаем идти. Нужно какое-то сопротивление, чтобы идти вперед. Чем больше сопротивления, тем больше твоя скорость означает. Скорость задаем мы сами. Если скажу, ой, может помедленнее, Господь говорит, да не вопрос, помедленнее. Ну смотри, как хочешь. В этом отношении никто не насилует. Вопросики?
Отношение к врагам какое должно быть? Дружеское или вообще никакие?
В отношении к кому?
Ну, к врагам отношение какое должно быть? Дружеское или вообще никакие?
Благословлять. Написано. Не, можно сказать, кто-то что-то тебя, я благословляю, ты его только раззадоришь, разъяришь и все. В уме это надо делать. В уме это делать. Потому что надо понимать, что он это не он, это им действует. Им это действует. И когда оно не подействует, а ты прошел уже дальше, дьявол берет его, просто отключает, то ты и забыл уже об этом. Очень много, статистически очень много врагов, которых мы считали за врагов, не помнят нас и не помнят, что они нам причинили. Они это просто в таком состоянии это сделали. Кому-то я нечаянно, ну так вот, скомпоновали собой, на ногу наступил и все, там, я его знать не знаю. А не они это ими действует. И поэтому, извини, что вот тебя так вот из-за меня, из-за моего блага так тебя используют. Вот. Дайте Бог здоровья. Ну, Иисус так вроде делал, да? Они там его, они его списали уже. Он там на кресте, они там его уже одежду. То есть его уже нет, они одежду делят там. Вот. А он их там, Господи, там, чтобы они все в порядке были. Не ведают, что творят. Именно не ведают, что ни один враг, серьезный, не ведает, что он вам, он не ведает, не понимает. И не дай Бог, вам придется, вы захотите это ему объяснить. Не надо объяснить, просто простите. Не надо объяснить.
Вы говорили очень часто, что про там, православные там, им не хватает любви, всем говорят.
Ну, любви всем не хватает.
Но вы же говорили, что если там какие-то полезные вещи делаются, или правда говорится, без любви,
да.
Ну, получается, любви реально не хватает всем.
Да, любви не хватает всем.
Мы говорим, что вы снова ранены совсем другие приоритеты.
Страшные люди были в одной сфере.
А что такое любовь? Кто-то может дать определение? В Библии не описано, что такое любовь. Написано, что совокупность совершенств. Любовь – это состояние не суда, это другой стиль жизни. это не настроение, это решение. Вот, вот так теперь я буду жить, а не так, не по-другому. Это твердое убеждение, так и так вот даже, там я даже не хочу так действовать. Потому что кто живет в таланте, его организм такой измотан, и все, но когда ему предложишь, если предложишь, а хочешь жить как на самый нормальный человек, высыпаться, да не в жизнь, лучше это помереть сразу. Но не захочет этого делать. Это другое состояние. Любовь – это совокупность совершенств, там входит все. Там входит все. Поэтому, когда говорится в христианстве, ну, там акцент на милосердие идет. Выделяется из любви, знаете, как из белого спектра выделяется какой-то света спектр. Милосердие. То, что противоположно жестокости. Вот. У мусульман выделяется покорность. Покорность. Ну, не кому попало, обратите внимание, Господу. И опять же имеется в виду, что вот без воли Аллаха муха не пролетит здесь. То есть, ну, раз так, значит так. Надо задуматься. Наверное, Господь санкционировал, наверное, зачем это надо. Зачем-то это надо. Вот. И так далее. А вообще это все любовь. Ее према, ее как только не называют, но это состояние жизни. Эта жизнь вообще в другом направлении течет. Когда я становлюсь источником, не берущим, а источником, я подключен к безлимиту вот такому.
Получается, что такую совокупность совершенств еще надо получить, заработать, до нее дорасти и так далее.
Нет,
а как
нет.
Же по ходу жизни успевать говорить правду, любя там, и к человеку относиться, любя, и что-то делать. То есть,
а куда вы торопитесь не говорить правды? Говорите просто, да и все. Нет. Сэкономите время.
Любит, что-то еще делать.
А?
Без любви, допустим.
То есть говорить правду это работа, да?
Я говорю помимо.
А что?
Что там добро сделано без любви, оборачивается против тебя и так далее.
Вот все люди любят, вот даже обычные люди, религиозные, нерелигиозные, любят таких честных людей насчет правды. Честный, между прочим, смелый человек. Трус не может быть честным человеком. Просто не может, физиологически не может. И поэтому, если проанализировать людей, которые что-то достигли, вот он если грешил, так он грешил. Если покаялся, так покаялся. Если изменил, так изменился. Вот. У него нет таких полумер. Я немножко праведный, немножко грешный. Как того червяка, да. Вот червяк и крем-брюле сверху навалили, сижу червяк там. И все это крем-брюле провоняет этим червяком. Вот. Это любимое занятие, иллюзия этого мира, камуфлировать грех. Его надо раскопать. И достать. И всем скажут, фу, как такое крем-брюле было красивое, а ты вот это достал. Вот когда правдиво начинаешь, вы все, фу, от тебя отвернуться. А потом, когда ты это так, тах, точечными ударами порешаешь эти вопросы, привлекательным станешь автоматически. То есть правдивость, это говорится, это последняя нога религии в наше время. Если ты и с нее надо начинать, потому что она тебя сразу всю шелуху снимет. Враги-то и для чего-то, они там тебе везде заглянут, где у тебя там что-то не так завалялось, они тебе всю правду будут говорят. Причем не правду, а правду матку, она больно будет. В выражениях не будут стесняться, приукрасят. Увеличительное стекло еще подставят, чтобы и всем еще покажут, сфотографируют и покажут. Чтобы ни у кого сомнений не было. Скрыть нельзя было. То есть пришла пора избавляться от этого. Помощнички такие. Поэтому санитары. Бесплатное лечение, да? Бесплатная медицина была в Советском Союзе и у Господа только. Ну все, больше нету. А везде у себя жутко дорого стоит. Еще
личными врагами тех людей, которые не сделали тебе ничего плохого, но с которыми тебе приходится сталкиваться в жизни, например, в силу своей профессии, либо защищая интересы своих близких и родственников. Нужно ли этих людей считать своими личными врагами и, ну, соответственно, прощать их и не обижать?
Это и есть настоящие враги. Когда я защищаю кого-то от кого-то, это враги. А те, которые нападают лично на меня, это так, не враги, это так, разминка в спортзале. Потому что там можно разобраться, там причинно-следственная связь, там можно отследить. Но если я защищаю кого-то, то есть это же немножко не для себя, это немножко служение, это немножко Божье дело, это немножко я, мне положено это делать. Вот он настоящие враги, там враги серьезнее будут. Если у вас так, это здорово. Вот. А себя защищать невелика заслуга. Это просто сам напакостил где-то. И тебе вот просто корректирует немножко. Ну, ты взорвался уже, товарищ. Вот. И тут понимаешь, тут без Бога можно понять, что да, рыться в пушку, понятно. Что когда-то бы всплыло. Вот. Это не враги. Это просто вот обратка идет. А враги, когда ты ничего не сделал. Ты просто хочешь идти дальше. И они говорят, куда? Мы тебя не пустим. Ты еще это не дорос. Ну, что-то расскажут тебе, в общем. Вот это враги. Совесть говорит, вперед. Надо. Господь говорит, вперед. Они, вот это враги. Защищать. Вот это вот настоящие враги. Вот это вот тут честь. А там нет никакой чести. То даже не, врагами не считается. Кто-то просто на меня квартиру хочет отнять. Кто-то в подъезде меня там встретил. Там просто карма. Это не враги. Это просто взаиморасчеты какие-то. А вы поняли, что это враги, да? Нет, это не враги. Это просто закон кармы. Каждому действию соответствует противодействие, равное по величине, обратное по направлению. Ровно сколько я кому-то принес слез, горя, боли, обиды, ровно столько мне, совершенно другими людьми, поэтому я их не узнаю, да? Принесут. Третий закон термодинамики, это просто физика. Это не от Бога. Физика, это не от Бога. Это просто, вот, мы физики в этой погрязли, в этой физике, это просто закон. А это от Бога. Это бонус. Нате вам еще такое, то, что вы не заработали. Вот это интересно. А это не враги, это просто... Тех легко как-то просчитать. Если я очень крупные растения, я не хочу их считать. Просто ситуация такая. У нас милиция, знаете, как машина тормозит, знаете, да? Из-за кустов там с радаром, раз так. Вот. И если там показывают то, что им нравится, они тормозят машину. Вот. И сразу никаких вопросов. А вот в Америке там стоит на светофорах эта камера, она фиксирует скорость. Если скорость не такая, она фотографирует номер, пробивается по компьютеру, где это, кто это. И потом приходит почтальон и говорит, с вас столько-то за нарушение. Вот карма приходит так. И к нам приходит почтальон, и мы же не будем ему, ну извините, морду бить, да? Потому что мы понимаем там все. Вот карма приходит через других совершенно людей. А мы говорим, а я тебе лично ничего не делал. А карма говорит, а я просто почтальоны. Вот.
Виктор, ну, значит, вопрос, на который я так на него не получил ответ.
А, интересно.
Ну, я же говорю, вот, такие мелкие.
Мелкие?
Мелкие враги. То есть, техника безопасности. То есть, когда готовится обычно, так, как он надо делать. В каком возрасте это обычно начинается? Ну, предположим.
А. В каком возрасте?
Да. До 14, наверное, предположим. 21 год был. Он не мог, когда даже человек начинает что-то понимать. Когда это все начинается?
Ну, когда какая-то миссия начинается. Миссия может быть очень большая, очень маленькая, неважно. Но миссия это то, что от Господа. Ну, просто верующим человеком стал, и мне маленькая миссия может соседу про Бога рассказать, и все. Может, очень маленькая миссия. Мы же... Господь очень любит... Я начал с этой... Как ее? С матери Терезы, да? Мы же думаем, что миссия это вот я на виду и вокруг меня такой нимб там. Нет. Миссия. Один преданный поехал на фестиваль. И его зовут Анантамурти, если кто-то знает. Вот. И он, ну там с фестивали, там около моря снимают, знаете, снимают эти квартирки, да, вот. Ну, чтобы, знаете, да, там выходят эти квартиры, эти, которые сдают, и у них там сдам квартиру, сдам там на сколько-то. И вот он остановился оттой, и там с хозяином пришел, ну, приступ случился. Причем приступ такой, что если бы рядом не было врача, то труп однозначно. А еще, если бы рядом не было, был бы врач и не было редких лекарств, которые они у него в машине оказались, то труп тоже однозначно. И там такое совпадение, что вот он, то есть он чудом на квартире ночью был врач со всем оборудованием и с такими лекарствами. И эти, они же не понимают, они, ну, не профессионалы в медицине, они же не понимают. Он говорит, смотрите, что вот это. Они подумали, что он цену набивает, что они должны сейчас ему отвалить крупную сумму, потому что жизнь спас. Они говорят, сколько мы тебе должны? Он, знаете, что уже сказал? Постарайтесь узнать что-нибудь о Господе. Это будет плата мне. Постарайтесь узнать что-нибудь о Господе. Вот. И они сразу стали узнавать. Ну, правда, теперь он туда приезжает, они его бесплатно там поселяют. Ну, и... Да. Ну, все-таки. Вот такое вот.
Даже был, по сути дела, даже масоном. Ну
и того, и того отравили.
Хорошо. Хорошо. Хотела что-то сказать, это другая совсем тема, не буду говорить. Давайте, потому что эту тему мы больше поднимать никогда не будем. Никогда. Вот давайте добьем до конца. Вопросы есть? Может, сомнения есть? Потому что, смотрите, я думаете, все соглашаетесь, что я говорю? Давайте жить мирно, философия Кота Леопольда, да? Давайте жить дружно. Религия говорит, невозможно движение без врагов. И враги это ваши друзья. И ваши друзья на этот период, когда Господь вам посылает врагов, становятся вашими настоящими врагами. Вот их не слушайте. Жена будет тянуть за руку, куда пошел, зачем она тебе надо. Все что угодно может происходить. Страшно будет происходить. Весь мир вас осудит, потому что мы не по законам мира в этот момент будем жить, а по законам войны. Вот. Но когда это все кончится, все опять придет в норму. И все, которые тебя тянули, они будут к тебе приходить консультироваться. Эти же самые, которые тебя отговаривали. Вот. Это нормально. По-другому не бывает. Не найдете ни одного случая, как кто-то взял и осветился вот так вот мирно. Более того, если это касается религии, люди приходят к Богу, а посмертно, уже посмертно, их канонизируют в религии. А до этого даже в религии не признают. С Саровским так было. А Родонежский как ушел, помните, да? Родонежский. Это ж, ну, каста, так сказать, наша, отечественная. Я отсюда говорю, как надо свою историю. Он пришел, и уже был в храме, все. И его старший брат говорит, а что так тебе все, весь народ липнут, а я же тут старшой. Он просто ночью свернулся и ушел. И 108 храмов открыл. Вот так. Не, или это Саровский был, да, извиняюсь. То есть было конкретное давление на него, выдавливание из религиозной системы. Ты тут что-то такое говоришь, или не по книжке, или как. Он просто ушел и все. И тогда он состоялся. И вот этот враг в виде брата толкнул его на этот шаг. Без него бы не было бы такого святого, просто не было бы. Это Господь прислал. Через кого действовать? Через самых близких людей. Вот поспорить — это то, что надо. Давайте поспорим.
Значит,
да, потому что, чтобы выплыло все.
Есть такой человек, у которого не было врагов.
Какой?
Это, в общем-то, врач, который лежит в Киево-Печерской области. То есть, канонизированный. То есть, святой. И, будем говорить, ну, то есть, история, даже записана Нестором Ветеринарным.
Да, да.
Говорит о том, что у него не было врагов. И вот у него как-то получилось так, что, ну, он лечил людей. Вот, ну, может быть, это какой-то обман поверхностный, может быть, еще, но не было.
Знаете, религия, вернее, история религии, она закамуфлирована, заделана за все это. Например, почему из жизни Иисуса Христа 12 лет как не было? Где они, те 12 лет? Почему их нет в Библии? Это вопрос, да? Второй вопрос. Мы не знаем. У Христа и то были враги, да?
Море.
А этот что, еще святее всех святых, что ли? Я буквально прошлый ведический клуб читал историю Радханатха с вами. Читаю. И там рафинированная биография. Он такой-то молодец, он-то в 20 лет, в 19 лет пошел по всему автостопам, по всему миру, побывал во всех религиях, потом ткнулся в Шрилу Прабхупаду, вот, увидел настоящее сострадание, остался. И сделал храм, и там сейчас столько-то много всего хорошего. И не написали, что он это сделал, храм, после того, как его хорошо пнули по мозгам. Потому что его отлучили от религии, сказали, вот, до свидания. Потому что что-то ему там не понравилось, и он там несколько лет. Точно так же, как Иисус. Точно так же, как этот же самый Прабхупада. Он же не ходил по храмам и не проповедовал. Не, он вообще ходил по улицам. И общался, и команду он себе создал не из конкретных священников. Так и это все. И я смотрю, глазам не верю. А где же это? Это ж не полная биография. Самого интересного-то не рассказали. Почему? И вот такая вот рафинированная, она нас, биография, вводит нас в заблуждение. Они все хорошо были встречены врагами, так скажем. И без этих врагов, ну, не получилось бы. Нужен всем. И чем больше служения, тем крупнее нужен враг. А даже это порой несколько. Маленькое продвижение, маленький враг. Продвижение состоится, если его простишь. Не простишь, ну нет, ты на месте остался.
Вот с этими обидами, которые осознаны, да, простишь, а те, которые у него давние, вообще не помнишь, вы сами говорите, не решимся. Что с ними делать? Ну вот обиды там, они там же не долго.
Наша память — это машина времени. Мы можем нырнуть в прошлое, простить там. Как я рассказывал историю, с мамой было проблемы, да?
Если даже вспомнить не можешь, такая история. А обида была хорошо.
Чтобы вспомнить, мы молились. Не так просто. Мы молились. Это же Господь был. Обида — это Господь тоже. Вернее, обида — это Проворонил я Господа-то. Вот что такое обида. Ну, если обида-то есть, хорошо. Хорошо. Тогда посмотрите, что у вас с органами не в порядке. Обида, если забывается, она забывается не без нашего участия, мы ее хороним, хороним, хороним. Хочется забыться, хочется по новой жениться, хочется, я не знаю, ну что-то хочется, какие-то наслоения новые, чтобы похоронить. И возникает болезнь. Сходите к врачу, он вас продиагностирует, скажет, где вам, что не там. Возьмите книжек, сейчас этих книжек море. Грехи, болезни, например, я с печенки. За какое поведение и за какую обиду. Например, Луиза Хей об этом рассказывает. Это статистика. В Запорожье 20 лет назад больше уже функционирует такой клуб, и там такие экстрасенсы, лекари, в общем, они набрали статистику, около одна женщина набрала статистику 90 номинований. Что человек сделал, сразу болячка вылазит, что сделал такая. Одно и то же, одно и то же. Мы думали, открытие сделали, потом бах, в 2006 году в Китае было это опубликовано давно. Это классика, это знание, которое есть. И если человек забыл, из памяти ушло, оно на орган. Потому что больной орган блокирует вот это, то, что ты забыл, и ты так вот это делаешь. Оно просто тебе не дает это делать. И поэтому вспомни, вспомни, прости, болячка и проходит. То, что мы забыли, в наших болезнях оно проявляться начинает. Но правда, есть болезни такие специально назначенные. Это для обычных людей. В болезнях проявляется. И люди лечат, 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 а надо просто припомнить все. Пока ты не припомнишь, не покаешься, ничего тебе врачи. Врачи сами знают, понимают, они говорят, мы можем создать благоприятный фон, а мы вылечить не можем. Они же память-то не лечат. Покаянием-то они не... Ну, сейчас, правда, в церкви начинают появляться какие-то там... начинают понимать. И врачи сами говорят. Я сколько раз наблюдал. Приводишь, кто-то приходит, они говорят... Шепотом, иди, вот там бабка такая есть. Врачи говорят. Врачи прекрасно понимают, что они не могут, потому что причина заболевания в непрощении. Останавливается наша жизнь, останавливается наша мечта, останавливается наша там, ну что угодно, какая-то линия жизни. Ее останавливает обида. Наш организм останавливается по какому-то поводу. Где-то что-то заболело, я уже не могу там... Прыгать в длину, скажем так, да? Вот. Просто ты в длину прыгал, но не туда. Возникает это, уже больше не прыгал. Вот и все. И что это? Обида. Обида — это не просто так. Не просто моя психика наизнанку. Бог тебе встретился, а ты его не признал. Вот откуда. Если вы идете и Бога не встречаете, то это нормально. Вы не можете обидеться, и при этом Бога не было. Нет. Почему оно так и наказывается? Он тебе пришел продвинуть, а ты не пошел за ним. Он говорит, ну сиди, что ты хочешь. Дальше тебе дороги нет. Дальше у меня на тебе план только вот туда. Но ты туда не хочешь. А туда может тебе вот этот вот янычар помочь. Представляю. А я его не признаю, я его осуждаю. Я хочу с ним в борьбу, а он мне должен подсадить и кинуть дальше. И все. Господь говорит, ну что? Он даже не наказывает, он говорит, ну ты не захотел, ну сиди здесь. Потому что других путей, кроме этого, у тебя больше дальше нету, и мы застряли. Есть только один мой путь, Божий путь, путь любви, там, где мне нравится, чуть в сторону. И то, что я там застрял, и в этом болоте, и потихонечку гнию и тону, это тоже, между прочим, Божья благодать. Потому что если мне было позволено свернуть куда-то налево-направо, я погиб бы там сразу. Это не мои пути. Потому что я уже заточен под какую-то деятельность. Моя психофизика подготовлена. Я не могу никого скопировать. Это вот, вот в чем дело. Вот что такое обида. Обида — это я наручник затянул, как, знаете, кто у кого машина есть, да, наручник свою жизнь затянул, и все встало. Поэтому их надо подпускать. Без Бога их отпустить нельзя. Потому что простить без Бога нельзя. Неверующий человек простить не может.
То есть вот эта память теперь в больных органах, да? Которую надо простить,
вспомнить. Болезнь — это законсервированная обида. Законсервированная обида.
То, что ты
Они лечатся покаянием.
Что ты забыл, да?
Покаяние — это значит, я не просто злой на него, а покаяние — я понимаю, что я ему вред сделал. Что же я наделал? Потому что и сразу бах, и проходит все. Ну, это болячки, это такой уровень. Ну,
не
это, кстати, не важно, потому что есть масса святых с заболеваниями, со всеми какими угодно. Потому что мы рассматривали еще, что болезни, есть такие болезни, которые не вылечатся. Ты весь уже святой, и ты все равно эту болячку не вылечишь. Почему? Она тебя держит в тонусе. Потому что это то, что ты, если тебе эту болячку убрать, ты тут же начнешь осуждать людей по этому поводу. То есть это такой сокращенный вариант святого, сейчас других-то в общем нету. Таких вот рафинированных нету. Все болели. Чуток. Болели. Потому что если я чем-то болею, я знаю, почему это болезнь. Я уже знаю, почему это болезнь. Стоит мне выздороветь, я сразу это начну осуждать. Но если я дозрею до кондиции, что это не буду осуждать. Ну, например, если я, ну не знаю, назовите какую-то болезнь. Я не знаю даже, какой пример.
Диабет.
Это человек, который не подпускает к себе в душу никого. Не делится сокровенно. Почему? У него нет друзей. По какой-то причине. Сахар. Такие молекулы, крупные сахара, плавают в крови, и нету этого инсулина, который колет их, и они всасываются. У человека жутко пухнет голова, и все. И вообще-то это смертельная болезнь. Если не лечить, человек просто умирает. Вот. Он сразу ограничивает себя во всех. Но что такое сахар, что такое вот эта вот глюкоза? Сладкое любят добрые люди. Этой машине надо разный бензин, чтобы ехать туда или сюда. Чтобы ехать по дороге войны, надо что-то такое типа раджас. Перчика, горчицы. Машина. Если что-то всех любить и всем прощать, и сладкое. Сладкое. Добрые люди любят сладкое. И вот мне раз в душу, два, три плюнули, и я решил, добрым быть не надо. И сразу организм перестает инсулин выделять. Не хочешь быть добрым, будешь без сахара. Вот и все. То есть когда-то человек ломается и отдает приказ. Вот это качество я в жизни практиковать не буду. Организм говорит, хорошо. И выключает это качество, это называется болезнь. Человек сам в себе законодатель. Кто осмелится спорить с Богом? Скажите. Кто-то спорил с Богом вообще, нет?
Сатана.
Не, ну вот из нас. Сатана — это особая личность. Никто не спорит. Значит, мозги еще есть. Вот. Если написано, вот написано Священное Писание, вот так, значит оно так. А если я понимаю, что здесь не все написали, у меня эксклюзивный случай, мне можно не любить. Хорошо, но к этому прилагается диабет. К твоему закону, потому что к его закону прилагается здоровое тело. Наши законы, которые мы уже внедрили, не простили, он не прав. Но если мы покопаемся в Священном Писании, мы поймем, что там все нормально было. Что все не просто так. Мы придумали свой закон, соответственно, этого закона получаем тело, болячка. Но это другая тема. Я хочу, чтобы главное запомнили. Обида – это результат встречи с Господом, и неудачная. Неудачная. Неудачная.
Вы сможете быстро сказать?
Есть книга, можно?
Да.
Радикальное прощение, которое описано в случае родной сестры,
там различие просто прощения. Прощение, я такой великодушный, тебя как бы выступал. Есть там четко описаны виды прощения. И очень важно это радикально. Почему к нему? Радикально. Это когда увидеть этого человека и не вспомнил, у тебя на хорошее отношение, то есть возникает злоба, ну, то есть по вот этим ощущениям ты увидел неожиданно, что ничего нет, когда нет ни злобы, ничего, такая нормальная реакция. Неожиданно, Виктория рассказывает об этом человеку. Значит, что это ты было действительно радикально. И там поэтапно идут письма, которые писать, короче, книга, хорошая письма есть, если надо как-то прочитать, работать, мне надо не только читать, а работать. Там в конце все-таки он приходит к тому, что там молитва есть. То есть начинается
молитва.
Действительно все равно через Бога. В конце он уже решает. Он сам написал эту молитву. Обращение к
Богу. Значит, обида – это авария в нашей жизни. Это мы встали, мы уже дальше не едем. Это не просто так. Если мы живем дальше, мы стоим. Все, что после этого, оно, мы замечаем. То есть вот идут два человека, один обиделся, и один просто гребет ногами на одном месте, и потом замечается, что тот смотри, кем стал, а я никем еще. Вот так замечается. А если бы не было с чем сравнивать, я думаю, что я живу. Это авария, это остановка. Как у нас время хорошее, хорошее время. Нельзя простить никого, не будучи самим быть прощенным. Если я не испытаю на себе Божье прощение, я никого не смогу простить. Подобно тому, как если у меня руки связаны, я никому, и за спиной там особенно, и вообще к столу привязан, я никого не могу развязать руки. Это понятно, да? И поэтому, в первую очередь, когда приходишь в какой-то храм, там тебе говорят, тебя уже простили. Если ты это действительно понимаешь, если ты это принимаешь, результатом этим становишься, то ты становишься бесстрашным. Что такое простили? Простили – это значит, мы все живем по долгу. Я муж, у меня обязанности мужа такие. Я отец, у меня такие обязанности отца. И такие, такие, такие. То есть у меня обязанности. Эти обязанности, согласно ведическому знанию, возникли не просто так. Я почему-то попал в это положение. Я стал мужем, отцом, там, сыном. И вот эти обязанности. Я обязан. Я должен. Я должен. Я в какой-то кабале. Хочу, не хочу, но я должен это делать. Так вот, когда меня простили, я не должен этого делать. Как это ощущается? Если я выполняю свои обязанности, и как только перестаю их выполнять, это сразу становится заметно, и все говорят, а ты чё? Ты чё? Вот. Но если я прощенный, я перестаю выполнять обязанности, никто этого не замечает. Вот в этой книге написано, кто предался Господу, может не выполнять своих обязанностей. Но он должен выполнять их, чтобы подать пример другим, потому что он станет сразу заметным очень, чтобы на него ориентировались. Может не выполнять. Разница такая. Я, так как в рабство, я должен жене делать то-то, детям то-то, детям то-то, и отдыхаю, когда я сделал. То сейчас я это делаю с радостью, потому что я это делаю добровольно. Прощенный человек это делает добровольно. А тот, как бы он ни говорил, что это нас все любит, он это все равно делает принудительно. Попробуй, не сделай. Я посмотрю, что будет. А если прощенный человек сделает, и вот такой человек, то есть это физически чувствуется, прощенный человек. Ты принимаешь, он тебя уже принял. Он тебя уже принял. Говорит, ты вот веришь, что я тебе амнистирую? Я говорю, да, ну все. Если бы мне появилось такое бесстрашие, потому что мне не положено никаких там подзатыльников, ничего, да. Вот так вот. То есть я уже не боюсь. Если что-то появляется, я это вижу, что, а что это Господь там придумал интересное? Вот так вот. То есть этого нету. Вот тогда ты можешь простить. Этот акт предания очень простой. Очень простой, он не требует усиленного книжнего знания, предварительной сильной молитвы. Это просто как-то надо, когда мне достало вот это вот постоянное рабство, все время как в кабале, одно и то же, рутина, как белка в колесе, все скучно, грустно. Вот когда это достанет, я говорю: Господь, а как бы так свободно пожить? Вот он. А тут говорит: я тебе приготовил, только ты иди. Не, мы хотим себя довести до кондиции, такие, и перед Господом явиться, а он говорит: это грязная одежда твоего благочестия передо мной. Приходи как есть. Приходи как есть, а потом разберемся. Вот. Потому что если я начну вот это практиковать, это подобно того, прийти к Господу, он сразу же включится в сердце, в мозгах он мне будет начнет подсказывать. Это все равно, что выключить свет и в темноте наводить порядок. А потом включим. И что тут будет? Ужас. Да ты пыль не вытерешь даже. Сначала включи свет, сначала познакомься с Господом, а потом изучай, как, что, почем и что это делать. Под его, с его силой вместе. Вот. С его прощением. С его прощением. Он уже простил. Причем последнее время... Время Шри Чайтаньи Махапрабху, Христа, они сделали одно и то же, вот тот и тот. Ну, в разных регионах, надо было охватить как-то. Вот. Они заплатили цену. Наше прощение выкуплено. Христиане говорят: кровь заплатил своей кровью. Раньше жертвоприношения какие были? Брали кого-то барана, глотку перерезали, вот этой кровью все. А он своей кровью, да? Вот. Дорогой ценой. Это то, что вообще платить нельзя. Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение Господа пришел. Он оплакал это все. Когда читаешь, а от него там осталось немного книг, никаких не осталось. Осталось это 8 стишков всего. И там вся философия. 8 стихов всего. И все остальное время он рассказывал. Он говорил: я такой несчастный, я такой вот это, я даже... Он вогнал себя в это тело, в несовершенное. И говорит: я знаю славу имя Господа, но у меня нет к нему вкуса. То есть вот он такой прорыв сделал. То есть за наше вот это бесплатно заплачено. Вот. И не в каждую эпоху это платится. Вот, ну, нам повезло. То есть мы можем просто подойти и взять прощение. Приходит кто смелый? Но мы не верим в это. Мы в это не верим. Мы не верим. Мы рассчитываем на силу, на красоту, на какую-то власть, на эту, на славу Господа не верим. Мы не верим. Что это он вдруг решил? Что с ума сошел? За все же надо платить? Нет, не надо платить. Итак, мы прощены. Прощенное. Это надо просто понять. И прощение идет по каналам. Оно и идет так взагали. Взагали. Не просто Бог простил. Он присылает конкретного. Вот вам Иисус Христос. Через Него. И христиане говорят: только через Христа. И они правы. Христиане только через Христа. Вайшнава через Шри Чайтанья Махапрабху. Надо его полюбить. Полюбить, понять. Ну как, прочитайте там Евангелие, биографию Шри Чайтаньи, вы не сможете остаться равнодушными. Все. Через него, через этот канал. Это подобно тому, я же говорю, что духовность — это наука. Как я прочитал сейчас, как математические термины. Это плюс это будет это. Это плюс это будет это. Точно так же и прощение — это повестка об амнистии приходит по конкретной почте. Если я ящик повешу, просто прибью, напишу «почта», кину туда письмо, оно ж не дойдет. Есть централизованная почта. И вот это тоже централизованная почта. И поэтому надо куда-то ж определиться. Ну и все. У нас мы перебрали целый час. Давайте запомним одно слово, чтобы не тормози, не обижайся, не тормози. И все. Не тормози. Потому что кого-то я затормозил, весь джентльменский набор дьявол на тебя обрушивается. Я говорю, а в чем дело? Застоишь на месте. Счастья нету. У тебя плохое настроение. Ты срываешь зло. Все, что не сделает, все плохо будет. Все плохо будет. Около тебя танцевать будут. Но ты перестал двигаться. Ты двигаешься, ты чувствуешь, ты живой. Тебе хорошо и радостно. Ты остановился. Хочется создать движение. А ну быстро закрутились вокруг меня все. А кому это нравится? Вот эгоизм откуда начинается? Он вынужденный эгоизм, счастья нету. Начинает всех строить человек. Судить начинает. Он такой грамотный становится. Вот. Просто не тормози, и все будет хорошо. Ну все, нам надо это, как бы, совесть иметь. Да.